Тогда что же? И для чего? Тогдашние мои глубокомысленные рассуждения ныне производят на меня комичные впечатления. Сам себе кажешься непонятливым тугодумом. Так всегда я убежден, что если записать, какие рассуждения предшествовали любому, даже талантливому открытию, то нас поразит количество трухи разных глупых, абсурдных предположений. Не существует никаких правил для ведения дневников. Тем не менее, это был не дневник. Сам Любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут учет времени, как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени. Я обратил внимание, что в конце каждого месяца подводились итоги, строились какие-то диаграммы, составлялись таблицы. В конце года опять уже на основании месячных отчетов составлялся годовой отчет, сводные таблицы. Диаграммы на клетчатой бумаге штриховались карандашом то так, то этак. И сбоку какие-то циферки, что-то складывалось, умножалось. Что все это означало? Спросить было некого. Любищев в механику своего учета никого не посвящал, не засекречивал отнюдь, видимо, считал подробности делом подсобным. Было известно, что годовые отчеты он рассылал друзьям, но там были итоги. Результаты. На первый взгляд, систему учета можно было принять за хронометраж прошедшего дня. Вечером перед сном человек садится, подсчитывает, на что и сколько времени он потратил, и выводит итог. Время, израсходованное на основную работу. Казалось бы, чего проще. Но сразу возникали вопросы. Что считать основной работой? Зачем учитывать остальное время? Да еще так подробно. Что вообще дает такой хронометраж? Что означают какие-то цифры-половинки и единички, расставляемые в течение дня и тому подобное? И был еще вопрос. Стоит ли разбираться в этой системе, вникать в ее детали и завитки и искать ответы на эти вопросы? С какой стати? Я спрашивал себя и, тем не менее, продолжал вникать. Ломал себе голову, возился над секретами его системы. Какое-то смутное предчувствие чего-то, имеющего отношение к моей собственной жизни, мешало мне отложить эти дневники в сторону. Глава 5. О времени и о себе. Все, о Люцилий, не наше, а чужое. Только время — наша собственность, — писал Сенека. Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто этого захочет. Люди решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно при всем желании. Ты спросишь, как же поступаю я, поучающий тебя? Признаюсь, я поступаю, как люди расточительные, но аккуратные. Веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, и каким образом, и почему. Так еще в самом начале нашей эры, в 50-м году от Рождества Христова, научные работники, а Сенеку вполне можно считать научным работником, вели счет своему времени и старались экономить его. Древние философы первыми поняли ценность времени. Они наверняка еще до Сенеки пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно угнетало людей своей быстротечностью. Однако мы, по своему самомнению, уверены, что у древних времени девать было некуда, что они со своими солнечными, водяными и песочными часами измерять его как следует не умели, а значит, и не берегли. Прогресс, он ведь к тому сводится, по мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. Для этого деловой человек из кареты пересел в поезд, оттуда на самолет. Вместо писем придумали телеграммы и телефоны.